В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня наша программа приветствует вас в составе пармезанского отряда в качестве Станислава Юрченко, да, и Александра Янковского. И сегодня мы, как и всегда, впрочем, каждую субботу мы готовим для вас самые интересные и самые-самые, в общем, новости, которые всех тех событий, которые произошли за эту неделю на Крымском полуострове.
Какой же город отличился на этой неделе больше всего? С чего мы начнем?
Я бы начал бы вообще-то, с конца.
С конца?
Я бы начал бы с Ялты, то есть.
С Ялты, да. Хорошо. Ялта нас сегодня очень повеселит, потому что, во-первых, ялтинцы получат возможность выбрать лучшее изображение символа 2019 года на новогоднем конкурсе «Веселый поросенок».
«Веселый поросенок». Дорогие друзья, вы знаете, как вы думаете, чему будет посвящен этот конкурс? Например, кто смелее будет разбрасывать бумажки по Ялтинской набережной? Или же, например, кто быстрее...
Перевернет урны.
Урны, да, все причем. Или кто насыпет больше кучу вот этих возле этих мусорных контейнеров. Нет, не угадали. «Веселый поросенок» означает, это такой конкурс, который придумала начальник управления культуры администрации Ялты Лариса Ковальчук.
Наверное, посмотрела на то, как ведут себя туристы в Ялте и подумала, а нам нужен специализированный конкурс. Мы покажем, что «Веселый поросенок»
это не только туристы, да, но также и в этом конкурсе могут принимать участие местные жители. Так вот, к участию в конкурсе принимаются соответствующие тематики работы, выполненные из материала по выбору автора в различных техниках декоративно-прикладного, художественного и народного традиционного творчества.
Ну вот куда. То есть можно использовать туриста. Слушай, и мусорку.
Да, смотри, вот мусор на самом деле, куда уж народнее творчество?
Вот некуда.
Некуда, да, вот, да. Вот этим самым веселым поросенком действительно может стать переполненный
всю Ялту, контейнер. Ялтинскую набережную одной большой вот декорацией под этот конкурс.
Да, победителем может стать, в принципе, весь
любой
город.
Турист.
Да, весь город может стать победителем конкурса «Веселый поросенок». Но я бы не останавливался, я бы предложил бы также и другим городам поучаствовать в этом конкурсе, но поскольку на самом деле ситуация с вывозом мусора, она...
Особенно в Симферополе хороша.
Особенно хороша. Вот. Но будет также оценивать, работы будут оценивать жюри, которое сформирует представители организаторов, общественных организаций, средств массовой информации, мастеров декоративно-прикладного творчества. А работы будут приниматься 2 января с 13 до 15 часов у сцены в районе Круглого фонтана. И сразу после этого там же пройдет подведение итогов конкурса и награждение его победителей. Что, Стас?
Я хочу перейти сразу к следующей.
Давай, следующей.
Новости, потому что в Ялте пройдет мороз-парад. Уже в 9-й раз на Ялтинской набережной будет проходить парад Дедов Морозов. В этом году они смогут включить свои в костюмы корпоративные цвета или элемент, организовывать мини-конкурсы с призами для зрителей, раздавать сувениры и даже учредить собственный приз вручением его на главной сцене, праздником собственному усмотрению. Мне интересно, будут ли они в этом году опять купаться в холодном море?
Ну, знаешь, те, кто не победят, наверное, будут. А есть еще... Ну, слушай, Ялта на этой неделе вообще отличилась, конечно же. Дело в том, что Ялта решила, во всяком случае, руководство решило на первом заседании комиссии Абхазии и Крыма дружить с городом Гагра, это в Абхазии. Об этом сообщает «Спутник Абхазия». Нас объединяет не только история, но и культура. Гагра и Ялта были всесоюзно известными курортами. Это начало пути. Будем строить и развивать отношения, сказал глава российской администрации Ялты Алексей Челпанов. Вот, в принципе, видишь, уже культура, можно вот этот конкурс «Веселый поросенок», в принципе, предложить для упрочения культуры.
Можно пригласить Дедов Морозов из Абхазии.
Поделиться опытом,
да. Или все вместе им отправиться в Абхазию, отдохнуть.
Ну, а пока в Ялте готовятся к Новому году и считают, в общем, выбирают самого веселого поросенка, в Симферополе выбирают имя аэропорту. Что там?
Это разве не аэропорт Эмитхана Султана?
Ну, люди считают, что аэропорт безымянный до сих пор, во всяком случае. Организаторы конкурса «Великие имена» сформировали шорт-лист, то есть вот как бы окончательный лист претендентов для названия аэропорта Симферополь, в который вошли три имени. Это и имя художника Ивана Айвазовского, императрицы Екатерины II и флотоводца Павла Нахимова.
А почему не Владимир Путин, Константинов и Аксенов?
Нет, вот достаточно было. Почему не Владимир? Три варианта. Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин.
А Владимир Владимирович Путин.
Вот, да, например. Владимир, можно просто Володя назвать, да, было бы этот аэропорт. Можно было бы Владимир Владимирович, а третий вариант Владимир Владимирович Путин, как бы. Интересно вообще, почему не было такого вот варианта в этом опросе социологического, который проводились в ЦИО.
Недостаточно смелый у нас крымчане.
Смелый, абсолютно, да. Значит, с 12 по 30 ноября желающие могут выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос, один аэропорт». Аэропорт – одно имя. Одна страна – один народ, да? Но давайте послушаем, за кого голосуют опрошенные жители Крыма.
За Айвазовского.
Почему?
Потому что хотелось, чтобы было имя или литератора, или художника, деятеля искусств.
За Екатерину II. Почему? Ну, потому что в честь Нахимова – это вот город-герой Севастополь. Это как бы его призвание, так сказать. Айвазовский пускай остается в Феодосии. А Екатерина II великая женщина была.
За Айвазовского, потому что он лучший.
За Айвазовского голосовал, так как он много сделал для Крыма.
Айвазовского оставить в Феодосии, а вот любимицу нашей дорогой экс-прокурор Шантали Поклонской все же назвать ее именем аэропорт, да?
Да, где, кстати, имя Николая II? Общеизвестно же, что он прилетал постоянно из Петербурга в Симферополь, в аэропорт.
На,
да.
На стрихах?
Я не знаю, на чем, но точно, точно же прилетал. Кстати, Стас,
между прочим, в Симферополе летают не только самолеты, там еще и летают автомобили.
Но об этом чуть-чуть попозже, да, на самом деле. А вот сейчас давай все-таки про этот еще аэропорт. Вот ведь на самом деле интересно, почему взялись вот эти все три имени. Айвазовского, Екатерина II и Павел Нахимов. Но, кстати, Павел Нахимов может быть. В принципе, теоретически мог бы быть, потому что все-таки есть Салгир, такая крупная судоходная река.
Судоходная река, да. И
вот когда будут, знаешь, делать как бы морской порт в Симферополе, вот тогда, наверное, стоит дать ему имя Павла Нахимова. Ну, нет?
Нет, не согласен.
Не согласен.
Не согласен. Вот в Севастополе, когда будет переименовывать аэропорт, тогда вполне подойдет Нахимов.
Хорошо, великий флотоводец. Да, а мы напомним просто, что еще 14 мая 2015 года Верховная Рада Украины присвоила аэропорту Симферополь имя советского летчика крымско-татарского происхождения Аметхан Султан. А, вот, кстати, слушай, а почему, кстати, по названию этого аэропорта нет нигде, допустим, имени господина Лукашева? Вот человек, смотри, при его бытности в Симферополе, да, пока он еще был главой администрации, построили этот аэропорт. Его отправили, аэропорт построили, все, человек не нужен, отправили в отставку. А так бы увековечили его имя.
Ну, потому что дорожные работы все еще не закончились, потому что бедные симферопольцы из-за плохого состояния дорожного плота не могут даже добраться до аэропорта. Они не знают, что его построили.
Что его построили,
они об этом,
да,
только слышат в крымском пармезане.
Хорошо. А тем временем господин Аксенов, это российский глава Крыма, на совещании мониторинговой группы правительства за деятельность администрации Симферополя рассказал... Знаешь, о чем? О ниндзях. Дорогие наши радиослушатели.
Откуда?
Дело в том, что вот почему ремонт дорог, наверное, так медленно ведется? Потому что для его ремонта выписали, наверное, специально из Японии специальных ниндзя. Теперь цитата. «Просто для смеху уже скажу, что я неделю назад, когда еду домой, Севастопольскую проезжаю, стоит рабочий с лопатой, он как ниндзя крутит эту лопату, люди едут, а он с этой лопатой вокруг пояса. Я думал, сколько все это будет? Минут пять. Люди смеются, но крутил здорово, со всех сторон все наблюдают. Я коллегам говорю, попробуйте это снять просто, чтобы все посмеялись», сказал
Аксенов. Это же отличная идея. Зачем ремонтировать дороги, если можно строить из этого шоу?
Да? Это красиво. Во-первых,
это красиво.
Красиво.
Даже Аксенов это признает.
В-третьих, вы все равно будете стоять в пробках. А так вам как бы еще бесплатное зрелище. Но...
Надо обязательно всех рабочих проверить их театральные навыки, отправить их в КУКИТ, чтобы они...
Во что, куда отправить?
В Кулек. В университет культуры и искусств.
Хорошо. Ну, а пока что у нас есть еще одно. Пока всех еще не отправили в университет культуры и искусств, значит, крымские чиновники, напомню, в этом году рассказали, что в Крым приехало 6 миллионов туристов.
Сколько?
6 миллионов туристов.
А почему не 8?
Ну, сказали 6, потому что на следующий год, наверное, будет 7, а еще через год будет 8. Дело в том, что вот пресс-служба Крымского статистического управления на этой неделе сообщила, что коллективные средства размещения Крыма приняли на отдых более 1 300 000 туристов с января по сентябрь 2018 года. А дело вот в чем. Почему эта цифра важна? Потому что, напомню, значит, сказали, что приехало 6 миллионов туристов, господин Волченко, в частности, об этом говорил человек, который называет себя министром курортов и туризма Крыма. А Крымстат дает данные 1 300 000 туристов. По этому поводу в Фейсбуке крымский политолог Евгения Горюнова вот что написала. Если, значит, коллективные средства размещения отчитались о 1 300 000 туристов, это значит, что в Крыму с начала года отдохнуло 1 600 000 туристов, а не 6. Но местный министр курортов уверяет, что половина коллективных средств размещения находится в тени. Снова верим и даже готовы считать, что в теневых мини-отелях и гостевых домах отдохнуло столько же туристов, сколько в официальных средствах размещения. Всего получаем 2,6 миллиона. Добавим 20% дикарей, выходим на общую цифру в 3 300 000, ровно в два раза меньше озвучены цифры. И так во всем пишет Горюнов.
Ты знаешь, занимательная математика, я ей тоже верю, вот, но в способности посчитать туристов крымских чиновников слабо верится, если честно.
Ну вот смотри, да, но во всяком случае отсутствие одного туриста отметили. Это депутат Государственной Думы России от аннексированного Крыма, экс-прокурор, опять-таки, Крыма Наталья Поклонская высказала, ну, в общем, она предположила, почему президент США Дональд Трамп не едет в Крым на отдых.
Да? Так, какие у нас могут быть причины? Дорого, для так. начала. Плохой сервис.
Ну, доезжать с пересадками.
С пересадками,
через Москву,
да.
например, тоже не совсем. Опять-таки...
Визу получать.
Визу получать. В-третьих, смотри, аэропорт до сих пор не назван еще. Ну, как вот, ну, вот они не назвали там, да? Как туда лететь, если у аэропорта нет названия?
No name.
No name аэропорт. Да, ну, это помимо того, что он закрыт. Но у Натальи Поклонская, Стас, у нее совсем другая причина, она считает, во всяком случае. Она говорит так: у американского президента по горло своих внутренних проблем. Ехать в Крым значит признать его российским. Наверное, он к этому еще не созрел. Или жена не пустила, сказала Наталья Поклонская.
Какая хорошая жена у Трампа.
Да, но видишь, как бы, госпоже Поклонская, я почему-то не понимаю, почему все это не дает, вся эта история покоя.
Она ведь хотела с ним увидеться.
С Трампом.
Да.
Да, ты думаешь?
Я думаю.
Пока что Поклонской приходится видеться с теми, кто пострадал. Страдал от львов.
Это вы про укушенную женщину.
Расскажите, что там за ситуация.
Укушенная львом в крымском сафари-парке Тайган российская туристка Ольга Соломина обратилась к экс-прокурору полуострова, ныне депутату Госдумы Наталье Поклонской. По словам Поклонской, российской туристке были оказаны услуги ненадлежащего качества, которые привели к телесным повреждениям. Депутат намерена направить депутатские запросы в Генпрокуратуру России, Следком и МВД.
То есть, подожди, напомни саму историю. Значит, вот это...
В июле этого года в сафари-парке Тайган лев укусил туристку. По словам женщины, в момент нападения хищника директор Тайгана Олег Зубков был рядом, но не смог сразу утихомирить своих животных. Сам Зубков при этом утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и трепала льва за гриву, из-за чего он ее и укусил. Позже сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений он не выявил.
То есть не выявил чего? Что туристка была пьяна, лев укусил или лев был пьян? Что вообще? Что происходит там? Ты смотри, видишь, она же пишет в своем заявлении, эта туристка, что ей были оказаны услуги ненадлежащего качества, плохо которые укусил. Привели к телесным, телесным повреждениям. То есть он должен был лучше кусать, чтобы она уже была не в состоянии
написать. Роспотребнадзор смог сразу говорить, нет куска мяса, все понятно, львы были голодные и едят уже туристов. Мне нравится реакция владельца сафари-парка Тайган Олега Зубкова, я вот его процитирую. Писать разные запросы и обращения — это, пожалуй, все, что осталось сегодня у бывшего, когда-то всемогущего прокурора Крыма Натальи Поклонской. И ведь еще пару лет назад она отдавала прямые указания и команды возбуждения уголовных дел, ломая по своей глупости и недалекости человеческие судьбы. Мозгов у этого деятеля немного, поэтому и бояться ее очередных мыльных пузырей нам нечего, заявил Зубков в комментарии «Крым Реали».
То есть кормить львов мозгами не будут. Хорошо, все, понятно. Едем дальше.
Керченский мост. Давайте все же про Керчь.
Про Керчь хотя бы немного. Ну, не совсем про Керчь, потому что Керченский мост, он в Керчь саму не заходит. Но есть хорошая новость. Значит, Керченский мост обледенел. Что же в этом хорошего,
спросите? Как это могло произойти? Это же современное строительство. Да. Это разве не передовая стройка всей России?
Это новая технология вообще. Стасик, чтобы вы должны кататься? Понимать. Да, конечно же. Дело в том, что если бы вы вообще знали технологию строительства современных мостов...
Я не знаю, чем отличается летняя резина от зимней.
Да, а это как бы это такой делается каток. Вот на протяжении 20 километров, и все катаются. А если не можете затормозить, просто как бы бейтесь в ограждение.
Не, просто выпрыгиваете в море, и все.
Тоже интересный
тоже
вариант.
Тоже неплохо.
Кстати, итак, значит, 13 ноября сразу несколько ДТП произошло на этом самом Керченском мосту из-за обледенения дороги. Видео публикуют очевидцы. Вот один из них снял на видео несколько аварий. Давайте послушаем комментарий самого водителя.
В данный период сложилась патовая ситуация, мост весь обледенел, движение парализовано, каждый спускается с моста на свой страх и риск. Предупреждение от старшего по мосту было следующее: если не справляетесь с управлением, тормозите об отбойнике, просто об отбойнике.
Ну, просто об отбойнике.
Да, тормозите просто об отбойнике. Кстати, было еще предупреждение от украинского парламента и от украинского президента о том, что есть уголовная ответственность за въезд на территорию Крыма через Керченский мост. Но почему люди не слушают?
Ну вот это феерично. То есть можно попасть в ДТП, запостить да. там какую-нибудь фоточку с аварией и еще и получить уголовку. Это же настоящая комбо.
Это настоящий туристик.
Керченский мост остается у нас не только героем благодаря ДТП, но и благодаря фильму, который про него сняли. Снял российский режиссер Тигран Кеосаян по сценарию своей супруги, главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян. Этот фильм уже второй уикенд показывается в России, и вот собрал он за этот уикенд, как вы думаете, насколько меньше денег или больше, чем за предыдущий?
Я думаю, больше.
Меньше.
Почему?
А потому что на том же Кинопоиске, на IMDb, это вот сайты, которые для любителей кино, он собрал оценки 1,2 балла соответственно. Его признают одним из худших фильмов и ставят на один уровень с пропагандистским фильмом про освобождение Крыма.
А вот уже вижу, значит, всего этот российский фильм под названием «Крымский мост» заработал 62 миллиона рублей. По состоянию на 11 ноября находится на 8 месте в топ-10 самых кассовых фильмов ноября в российском прокате. Но это, я так понимаю, что во много раз меньше, чем было потрачено на его производство. Ну, в принципе, ситуация, что с фильмом «Крымский мост», да, что с самим Керченским мостом, она приблизительно такая же. То есть...
Заявление громкие,
заявление
вроде
громкие,
бы все красиво,
денег тратится
а на
много, да, а для какой-то практической пользы от всего этого нет. А вот не знаю, наверное, будет какая-то практическая польза от границы между Крымом и Севастополем.
Туристы не будут шастать.
Да, вы думаете. Значит, российские чиновники Крыма и Севастополя планируют завершить процесс утверждения административной границы между субъектами до конца года. Об этом журналистам сообщил российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. На следующей неделе, теперь цитирую, планируется рабочая группа. Наверное, в этом году мы это сделаем. Буквально 6 очень маленьких участков остаются спорными. Очень важно подчеркнуть, что этот вопрос не является конфликтным, он рабочий, сказал губернатор после подписания соглашения с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Аксенов подтвердил... Крым не просто вот делят между государствами, да. Крым делят уже между Симферополем и Севастополем.
Смотри, Аксенов сказал, что мы никогда Крым в отрыве от Севастополя не рассматриваем. То есть, как бы, ну...
Где логика? Мы проводим границы между Севастополем и Крымом, но не рассматриваем Севастополь в отрыве от Крыма.
Это, в принципе, можно как теперь уже расценивать как территориальные претензии, что как бы мало Крыма, дайте нам еще и Севастополь. Есть процессы, и мы все делим поровну, сказал.
Это по Симферополю делить?
Я не знаю, как если вот поровну разделить Крым между Крымом и Севастополем, да, то где пройдет граница?
Где там Бахчисарая?
Наверное. В честь этой знаменательной даты установления границы, наверное, в Севастополе будет введен специальный праздник. Знаешь, такой день государственной границы Севастополя. Во всяком случае, скорее всего, с этим я связываю возможную установку фигуры памятника жирафу-байкеру.
Это хирургу, что ли?
Ну да, самому? Расскажите подробнее.
Проект бюджета Севастополя на 2019 год предполагает 5,5 миллионов рублей на установку топиарных фигур. Это фигуры такие вот зеленые, огромные. То есть это вот берут огромный куст, подрезают красят его красиво.
Ага, подрезают. Я думал, просто зеленой краской красят, чтобы...
Когда как, зависит от сезона. Среди них вот есть жираф-байкер и единорог. По мнению некоторых депутатов российского парламента города, это напрасные траты.
Ну подождите. Жирафы и единороги – это же исконные вообще крымские, это эндемики крымские, они же больше нигде не водятся.
Особенно жирафы-байкеры.
Байкеры, да.
на Грегас Форта, у них издревле было лежбище, между прочим. Но я все же хочу процитировать спикера Екатерину Алтабаеву. Госбюджетному учреждению парки и скверы выделены средства на приобретение урн, лавочек. Это все, безусловно, нужно. И в том числе на топиарные фигуры. Топиарные фигуры должны быть выполнены прежде всего из растительного материала. Однако коммерческие предложения, которые нам даны, это жираф-байкер и единорог на подставке. Более жутких конструкций я в своей жизни не видела. Они должны быть выполнены из стеклопластика, искусственного газона и металла, и на это возложено 5,5 миллионов рублей. Но более считаю, жутких что... конструкций Анонил. Мне кажется, это нужно устанавливать. Я прям представляю, как туристы будут толпами ходить и смотреть. Ведь у нас любят же все мерзко.
И гадать. И, знаешь, будут подписывать. Еще можно там дать, вот, ну, когда жираф этот на байке, ему можно там сделать такую табличку, чтобы люди давали свой вариант названия этому памятнику. Ну, не знаю, там, может быть, там, какой-нибудь длинношей хирург, да, или что-нибудь еще.
Ночной ужас.
Ужас, да, или дневной ужас, и так дальше. Жилье, знаешь, кто-то разместит табличку «Жилье в море недорого».
Самое веселое, что все эти расходы, они запланированы в рамках экономии бюджетных средств.
Конечно, это экономия, потому что байкеры могли бы, вот, хирурговские, они могли бы не 5,5 миллиона рублей, а на это все дело 15. Потратить, а 55 или 555.
Ладно, есть еще одна великолепная новость про Севастополь.
И про Севастополь, и про Ялту одновременно, да?
Да, ведь Севастополь оказался в тройке лидеров самых добрых городов России, а Ялта попала в топ-10. Александр, как это возможно?
Это очень возможно. Я просто предполагаю, что если у них Севастополь и Ялта это одни из самых добрых городов, то мне вообще страшно узнать, какие же у них города недобрые тогда.
И что там происходит?
Да, и что там вообще?
Оттуда просто не вернулись корреспонденты, которые пошли на опросы.
Хорошо. Программа «Крымский пармезан». Через несколько секунд мы продолжим.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Программа «Крымский пармезан». С вами сегодня Станислав Юрченко, Александр Янковский. И мы продолжаем нашу программу. Богата эта неделя была на интереснейшие события. Например, в Крыму возводится храм святого экскаватора.
Аллилуйя!
Аллилуйя, да. Во всяком случае, вот материал с таким заголовком вышел на севастопольском издании «Примечания». Дело в том, что в монастыре Святой Анастасии у пещерного города Качи-Кальон, если вы не помните или забыли, это, значит, дорога, которая идет за Бахчисараем в горы по направлению вверх Оречи. Так вот, в Качи-Кальоне там сейчас работает тяжелая техника. И прямо в скале монахи строят храм и трапезную на 200 человек. Трапезная – это столовая, да?
Есть внутри скалы?
Да, будут...
Дырявые горы?
Наверное. Будут абсолютно... Делают дырки, в общем, в горах. Работы идут в лесу, рядом с памятником государственного значения. Документов на стройку никто не видел. И вот эти самые фото...
Ну, как и Бога, правильно?
Вот этого масштабного строительства в монастыре Святой Анастасии у села Предущельное Бахчисараевского района, оно взорвало социальные сети. Значит, в соцсетях монахов обвиняют в варварском отношении к природе и коммерческом использовании религии. По какому праву монахи ведут столь масштабное строительство у памятника пещерный монастырь Качи-Кальон 8-19 веков. Есть ли у них на это документы? Строительство окажется людям небезопасным. На сводах одной из огромных ниш в скале видна большая трещина. И люди боятся, что работы приведут к обрушению всего скального массива. Что?
Ну, а какие нужны документы монахам? У них же есть Слово Божие.
Да, ты думаешь. И экскаватор.
Если вы не слышите шепот Бога, который говорит вам о том, что разрешение есть, вам нужно идти и провериться.
Да, монахам хорошо вообще. Но, видишь, не совсем.
Они говорят, что нас в чем только не обвиняют, говорят монахи, в том, что скалы рушим, деревья вырубаем. По словам монахов, территория скита не входит в ОПТ.
Да, да. В зону, как бы, особую там охраняемых памятников.
Ну, ведь можно подкопаться аккуратно снизу.
Да, дело в том, что монастырь уже оштрафован, сообщает издание «Крым-24», на 2000 рублей за несанкционированную свалку отходов. Также проверяющие насчитали более 5 миллионов рублей ущерба от вырубки деревьев. Дело в том, что земля под монастырем относится к лесному фонду с целевым назначением осуществления религиозной деятельности. Ну, да, это интересно, конечно. И по закону капитальное строительство на землях лесного фонда запрещено. Ну, вот как бы вот эта вот выемка камня и скалы, которую, да, вот они делают там,
это не строительство,
да? Делают, это не совсем строительство. Но эти работы уже могут квалифицировать как разработку недр, что тоже ограничено законом.
В общем, хорошо устроились монахи. Вроде бы делать что-то незаконное, а по факту прижучить их не за что.
Да.
Но... Давайте вернемся все же к более будничным новостям. Власти Крыма рассчитывают продать Крым Телеком в 2018 году. То есть кому-то еще может пригодиться старая добрая телефонная проводная связь?
Там же дело в том не только, что проводная связь. Хотя у них около 130 тысяч абонентов. И еще очень важно. Значит, у них приблизительно на сегодняшний момент 56 тысяч абонентов интернет.
Угу.
Когда... Напомним, что вот Крым Телеком был частью Укртелекома, и фактически он таким и остается, но он был, что называется, национализирован, попросту говоря, украден решением Госсовета Крыма в феврале 2015 года. Тогда Крым Телеком национализировали. Чуть позже господин Полонский, тогда он был министром пропаганды и информации, он говорил о том, что в ближайшее время это предприятие будет приносить прибыль в бюджет Крыма. Я посмотрел результаты деятельности этого предприятия. В 2015 году было 6 миллионов убытков, этот предприятие нагенерировал прибыли. В 2016 году это предприятие нагенерировало уже почти 150 миллионов убытков. Да, то есть ни о какой прибыли не идет речь. Сейчас они ищут, что называется, человека, который, или инвеститора, я бы так сказал, который заплатит за это предприятие 1 миллиард 303 миллиона 253 тысячи рублей.
То есть предприятие высасывает деньги из российского бюджета.
Да. Вот. Но они сейчас хотят найти, чтобы, ну, уже, видимо, деньги заканчиваются, поэтому надо, чтобы кто-то из частного кармана заплатил за вот такие хотелки.
Десятизначная цифра прям, да?
Да, да, неплохо. Да, 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 да.
Хорошо. Крым превращается в полуостров пенсионеров. С начала 2018 года численность людей пенсионного возраста в Крыму выросла более чем на 3000 человек. По крайней мере, такие данные предоставляет Крымстат. Так, на 1 января в регионе проживало 582 тысячи пенсионеров, а на 1 октября уже 585 тысяч пенсионеров.
Вы
а
неправильно
в Крыму сколько людей,
да,
скажите мне?
2 миллиона 200
2 миллиона.
Тысяч.
То есть каждый четвертый пенсионер?
Вы неправильно все считаете, да, как бы общеизвестно вообще, да, что, ну, что количество пенсионеров, сами по себе пенсионеры, ну, они взрослые, а тут какой-то уникум, ты представляешь, как бы растет количество пенсионеров. Размножаются, наверное, пенсионеры. То есть, но их становится больше, если мы возьмем эту...
бабушка-пенсионерка к внученьке, кусает ее на то, что это пенсионерка.
Пенсионерка, да, в принципе. Как там говорилось, все по выходу на пенсию в Крыму становятся читателями газеты «Крымская правда». Да. И хорошая новость теперь. Средняя пенсия с начала года выросла в Крыму на целых 16 рублей. Это полбуханки хлеба. Если в январе там крымские пенсионеры получали в среднем 12 тысяч рублей, то на 1 октября там 12 тысяч, ну и плюс еще 16 рублей. Вот такие вот дела. Ну что, есть какие у вас еще? Вот, давайте, кстати, Стас, вы говорили о том, что летают не только самолеты в Симферополь, но еще и летают автомобили в самом Симферополе.
Да, ролик о том, как авто полиции просто пролетает по улице Кирова в Симферополе, размещен на странице автопартнер Крым ДТП в Инстаграме. Я зашел на эту страничку, я провел замечательный час, наблюдая за самыми прекрасными феерическими ДТП в крымской столице и не только. Видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал, как автомобиль российских силовиков, который ехал по улице Самогиша, буквально взлетел из-за того, что на улице Кирова сняли слой асфальта. Если пострадавший из-за этого неизвестен, но видео было очень фееричным.
Ты знаешь, я отметил, что взлетал вообще это украинский автомобиль на самом деле. Да?
Отжатый, да?
Да, ну конечно же. Ну, это те самые автомобили, которые приусы, которые получила Украина в рамках Киотского протокола от Японии. И вот теперь он летает там. Ему не хочется быть в Симферополе.
Это украинская авиация.
Да, это в принципе можно сказать, что это украинская авиация. Но автомобиль полетел. Что с ним дальше будет, даже не знаю. Ну, прилично он так шмякнулся после этого полета. У нас есть вот еще... Теперь мы переходим снова на восток полуострова, перелетаем. Дело в том, что российские чиновники Феодосии зафиксировали рост числа туристов на 20%.
Господи, и там их больше.
И там постоянно считают больше. По сравнению, ну, по крайней мере, с предыдущим годом, об этом сообщает глава администрации Феодосии Сергей Фомич. По его словам, в курортном сезоне текущего года в феодосийском регионе значительно возросло число организованных туристов.
Какие они молодцы.
Понимаешь, они
так за ручку ходят все вместе.
Организуются. И это отличительная особенность этого сезона. В 2018 году организованно отдохнули 145 тысяч человек. И планируется, что заполняемость объектов размещения Феодосии до 2020 года возрастет и составит 272 тысячи человек, сказал глава администрации.
Да, хорошие эти туристы. Самоорганизуются. Ходят вместе, все делают как нужно. И не свинячат, как в Ялте, например.
Или как в Коктебеле, где до сих пор, напомним, нет канализации, и просто все, что производится этими самыми туристами, оно напрямую сводится в море.
Зато там есть дача российского телеведущего Дмитрия Киселева.
А вот как ты думаешь, по этому признаку выбирал Коктебель? Вот именно потому, что там нет канализации в городе?
Вполне возможно. Нет канализации, меньше людей.
Да, ну хорошо, но а в чем проблема-то с его дачей?
Проблема в том, что крымский архитектор Владимир Мазурин подал иск в суд Королева, это пригород Москвы, на российского телеведущего, о том, что ему не выплатили деньги за эту дачу, за строительство.
Вот так вот. Ну хорошо, что, похоже, что у нас, мы заканчиваем уже, наша программа подходит к концу. Вот такие, или нет? Да, уже, да, тогда,
ну извините. Достаточно было.
Да, достаточно было. Спасибо, с вами были Станислав Юрченко, Александр Янковский. Услышимся уже в следующую субботу. Всего вам доброго.